Ну вот здесь поступила записка, может быть, она, Виталий, была до твоей проповеди, а может быть, она была навеяна твоей проповедью. Должно ли быть членство по местной церкви, если да, то с чего оно начинается? Кто должен участвовать в хлебопреломлении и с какого момента? Ну, где-то близкие такие вопросы.
Если ответить одним словом, да, должно быть, вот эти семь аргументов, о которых я сегодня говорил, мы с братьями вместе их обсуждали более детально во время школы. В первую очередь, природа церкви, а именно, каким образом Бог спасает. И Бог спасает конкретных людей. И когда Бог спасает конкретных людей, Он помещает их в церковь. Второй вопрос был, вернее, второй аргумент, это принадлежность к церкви. Когда мы читаем Римлянам 16 главу, мы видим, апостол Павел перечисляет конкретных людей. Когда мы читаем Деяния, сегодня несколько раз мы слышали, люди, которые уверовали в Господа, приняли Слово, они присоединились к церкви. И там написано около 3000, кто-то их считал. Когда мы видим послание Тимофею, апостол Павел говорит о вдовах. Опять идет речь о том, что были конкретные люди, о которых знала вся церковь. Мы сплошь и рядом видим о том, что членство в церкви – это необходимый фактор. В то же самое время нам нужно быть осторожными не столько членства, сколько помочь людям стать частью церкви. И все остальные аргументы, которые я немножко сегодня говорил, они, в принципе, это те же самые библейские аргументы, говорят о членстве в церкви.
Я добавлю очень коротко к этому вопросу. Посмотрите, поместная церковь является единственным реальным практическим выражением Вселенской Церкви. Человек никогда не может говорить о том, что он служит созиданию церкви, если он не служит созиданию конкретной практической поместной церкви. Только в конкретной практической поместной церкви он может получать реальное пасторство. Вот этот текст, который Виталий читал, очень-очень важный текст. Евреям 13 глава, где написано 17 стих, «Повинуйтесь наставникам вашим». Это вопрос, который я часто задаю. Кто твой наставник, которому ты повинуешься? Есть заповедь, реальная заповедь, «Повинуйтесь наставникам вашим». И чаще всего люди не хотят членства именно потому, что они не хотят видеть конкретных наставников, которым они должны повиноваться.
В этом же контексте вопрос, когда человек имеет право участвовать в вечере Господней, после обращения или водного крещения? Наверное, Виталий.
На этот вопрос следует опять посмотреть со стороны именно во свете той истины, что рожденный свыше, он становится Детем Божьим в момент покаяния. В буквальном смысле мы, в принципе, не имеем нигде предписания, что только после вечери человек может участвовать. Вернее, после крещения не может участвовать в вечере. Я уже домой хочу, видите, у меня уже включились мозги.
На вечере.
Вопрос идет следующим образом. Насколько или в чем суть вопроса? Рожденный свыше человек – это тот, кто в идеальном смысле, мы говорим в буквальном библейском смысле, это тот, кто стал частью церкви. Если он таков, друзья, это будет видно в его жизни, что сделает процесс или время его подготовки к крещению. Крещение не спасает, оно не дает какую-то добавочную благодать. Крещение, оно всего лишь является символом того, что человек умер для себя и живет теперь для Бога. Время, которое люди выбирают, и некоторые церкви имеют на это разные взгляды, как долго и так далее. Время, по сути, оно не должно быть таким длинным, в то же самое время сразу же крестить после покаяния тоже из нашего опыта мы видим не совсем разумно. Почему? Потому что мы должны убедиться, что человек действительно покаялся, что он действительно рожден свыше. Это будет видно в его жизни. И не надо много. За месяц, за неделю можно узнать, чем человек дышит. На самом деле, может ли он, стал ли он действительно частью церкви. Поэтому я больше сказал бы, если взять технически, после крещения это вполне нормально. Сам процесс между покаянием и крещением тоже нужно пересматривать, всегда смотреть, и я думаю...
Несколько слов добавлю, очень, очень коротко. Смотрите, Виталик очень точно сказал, если человек по-настоящему покаялся, он член церкви, значит, он может, он член церкви Христа, он член тела, значит, он может и должен вспоминать жертву Иисуса Христа. Вопрос только в том, что мы крестим тех, которые покаялись. Почему мы не крестим сразу? Мы еще не убедились, что он по-настоящему покаялся. Очень много людей, которые выходят, молятся, а потом мы не видим, что он действительно, у него метаноя произошла, поворот в жизни. Вот, и поэтому гораздо проще действительно преподавать вечерю тем, кто продемонстрировал свое покаяние в крещении, а мы крестим тех, которых мы убеждены, что они покаялись.
Хороший вопрос, наверное, по первой сегодняшней проповеди. В Матфея 16:18 мы читаем слова, Божьи слова. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А в Откровении 3 глава 14 по 22 стих мы находим послание к Лаодикийской церкви. И там говорится, что церковь в падшем состоянии. Здесь есть кажущееся противоречие, как это понять?
Понять очень просто. Дело в том, что очень много есть церквей, которые были, их сейчас нет. Вы знаете, самая сильная церковь в Англии, которая была когда-либо, это была церковь Спержена. Вы знаете, что сейчас ее нет. Здание есть еще, Metropolitan Tabernacle, а церкви нет. То есть церкви, поместные церкви, они, как только теряется в них вот эта вот библейская структура, о которых мы говорили, они постепенно исчезают, сходят на нет. Но церковь вселенская, которая выражается во многих поместных церквях, она никогда не перестанет.
Что вы думаете о других конфессиях и деноминациях? Можно ли их считать частью тела Христова, частью вселенской церкви? Что вы думаете о таких взаимоотношениях межконфессиональных? В контексте нашей темы.
Очень важный вопрос. Я думаю, что вполне логичный. Что думаем о других деноминациях? В принципе, это играет мало роли, что я думаю о других деноминациях. Нам нужно посмотреть, что Священное Писание говорит о разных деноминациях. И Священное Писание ясно говорит о том, что существует такой минимум, который определяет человека, христианин он или нет. Этим минимумом является Евангелие. Вот то, которое я сегодня перечислил. Это Бог всемогущий, это человек грешный, это заместительная жертва Иисуса Христа, это господство Иисуса Христа, это Евангелие. Так вот, мы можем ясно сказать, что все люди, исповедующие Евангелие, все люди, исповедующие Евангелие, это те люди, которые, напишем вот так, Евангелие здесь, это те люди, которые, я плохо пишу, особенно на компьютере, вот на таком. Все люди, которые исповедуют Евангелие, это те люди, которые спасенные, они братья и сестры, они часть тела Христова, и мы с ними будем в небесах, в единстве во Христе. Но кроме этого круга есть еще один круг. Есть еще, это библейские принципы жизни. Вот так вот, принципы. Окей. И вот в этих принципах разные церкви будут расходиться. Если мы нарисуем здесь разные такие части, люди понимают по-разному разные вопросы. Ну, как по-разному? В принципе, Библия это объясняет их. Есть только одно объяснение, да, Библия ж... имеет свое определенное мнение, у нее нет много мнений по какому-то вопросу. Поэтому это означает, что в какой-то части люди имеют небиблейское понимание. Они так выросли, и никто им никогда не говорил об этом. Таким образом, эти люди являются братьями и сестрами во Христе, но они несут какое-то неверное толкование какой-то части второстепенных вопросов. Например, мы встречаемся с людьми, которые исповедуют теологию Завета. Очень часто эти люди, они очень сильны в Евангелии. Есть такой автор Арси Спроул, или Спраул его по-русски называют. Вот. Это человек, который везде подчеркивает важность Евангелия. Но он верит в теологию Завета, что является аллегоризацией многих библейских... Теология Завета возникает по причине аллегоризации многих библейских текстов. И поэтому мы знаем, что он наш брат во Христе, но мы не можем с ним согласиться в этих позициях. Почему? Потому что это неубедительно. Плюс Арси Спроул верит, или Спраул верит в то, что нужно крестить детей, исходя из теологии Завета. Я лично присутствовал на дебатах, которые вел МакАртур со Спраул по поводу дедокрещения. Они друзья. МакАртур и Спраул, они друзья. Но они устроили, там была аудитория, несколько тысяч студентов семинарий разных собралось, очень много людей. Вот. У Спраула не было библейских аргументов. Все его аргументы из истории. У него не было библейских аргументов. Теперь вопрос следующий. Они наши братья, но это еще не значит, что эти братья могут вместе с нами участвовать в служении, или в каком служении мы можем участвовать вместе. Когда мы говорим о созидании церкви, я как пастырь, или мы как пастыри, группа нас пастырей есть, мы очень серьезно смотрим, чтобы каждый человек, кто участвует в служении у нас в церкви, он созидал то, что мы созидаем. Это очень просто. У нас есть вероучение наше. И если человек не согласен с нашим вероучением полностью, он не сможет участвовать в служении у нас никак. Почему? Потому что он будет тащить наш поезд в другую сторону. Поэтому, да, относиться нужно к людям как к братьям, но опять-таки, нужно быть уверенным. Я знаю много пятидесятников, которые исповедуют Евангелие. Но чем дальше мы живем, тем больше мы встречаемся с тем, что там центром являются только эффекты внешние. Но я вместе с этим знаю многих баптистов, которые Евангелие не исповедуют. У которых другие эффекты. Просто они отличаются. То есть корнем всего является Евангелие. Есть еще третий круг. Это третий круг традиции. Когда мы говорим о первом круге, это обязательный круг. Второй круг, мы ищем того, чтобы каждый этот человек мог понимать. Например, к нам присоединилась к нашей церкви несколько лет тому назад, стала ходить одна пятидесятница. Вот прошло несколько, наверное, года три, пока она поняла суть того, что все это учение, которое она принесла, но не библейское. И она сейчас свободна в нашей церкви. То есть мы знаем, что ей нужно объяснять, Спроулу нужно объяснять, и другим нужно объяснять, если они хотят слушать. Есть следующий круг, это традиции. Вот. Это уже такое дело. У каждого народа есть свои традиции. И это вольное дело. То есть мы не можем навязывать их кому-то. То есть... По мере удаления от центра мы имеем все менее обязательный эффект.
Вопрос к Виталию. Сегодня речь шла о учении апостолов, о библейском наставлении. Вопрос, где разница между библейским наставлением и христианской психологией, популярной сегодня?
Мои дорогие студенты, братья, здесь есть, они могут сейчас точно сказать, какие у нас есть... Четко линия проводится между психологией и между библейским душепопечением. Александр Вялов.
Лучший студент, один из лучших студентов.
Да, один из лучших студентов. Можно я попрошу тебя ответить на этот вопрос? Коренные отличия.
У меня в кармане лежит вчерашняя контрольная работа.
Ты можешь ее прочитать.
Ну, первое, это то, что если говорить о... в том, что является авторитетом для того, чтобы отвечать на вопросы, задаваемые людьми, на их проблемы, то в наставничестве библейском этим авторитетом является Священное Писание. Когда мы говорим о том, что советуют людям психологи, то их советы основаны на авторитетах других подобных им людей. То есть самое первое – это вопрос авторитета, где расходится психология и наставничество. Второе отличие христианской психологии от библейского наставничества заключается в том, что те вещи, которые Библия называет грехом, психология называет потребностью или болезнью. Ну, понятно различие. В грехе нужно каяться, грех нужно исповедовать, за грех человек несет ответственность. В случае с болезнью или с потребностью там такие вещи отсутствуют. Он жертва, человек жертва. Виталий, давай ты продолжишь. Но все-таки вы там представлены как ведущие конференции, мне неловко.
Третье. Фокус. Самое главное. Цель. Фокус. Фокус в психологии, фокус человек. В христианской психологии тоже человек. Там Бог иногда в присыпку идет. Но христианская психология тоже на самом деле, если взять все это, подытожить, она не нужна. Библия достаточна для того, чтобы решать проблему души. 2 Петра, 1 глава, 3-4 стих. Братья, мы можем все сейчас вместе сказать, процитировать. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Смотрите, что происходит. Библия на самом деле является единственным авторитетом, который решает наши проблемы. И Библия всегда показывает, что всякая проблема, решение, вернее, всякой проблемы начинается с Бога, с понимания Бога. Когда человек приходит с проблемой души, ему нужно в первую очередь показать ему и помочь ему увидеть Бога, увидеть, что во всем этом он не является просто-напросто жертвой, он не просто случайность, его все проблемы – это не просто-напросто какой-то, знаете, ну, сбившийся в кучу разные ситуации, разные нюансы жизни. На самом деле, Бог говорит, Библия говорит, что Бог суверен, что Он является свят, что Он является благ, и Он абсолютно суверен. И человек должен это увидеть. В христианской психологии, которая, в принципе, корнями уходит в фрейдизм, что является совершенно противоположной религии. Психология на самом деле корнями идет в религию, которая совершенно другой природы. Таким образом, в этой психологии, в христианской психологии, человек становится на, так сказать, на поверхности. Фокус человек. В Библии фокус Бог. Фокус человек. Мы видим еще одна цель. Цель психологии или различие в целях. Цель психологии – помочь человеку чувствовать себя лучше. Помочь ему освободиться, взвалив вину на тех, кто рядом, на родителей, на тех, кто на мужа, на жену, на детей и так далее. Библия говорит, что каждый из нас цель, каждый из нас ответственный в том, что мы делаем. Несмотря на то, что какое у нас было прошлое, мы ответственны сейчас правильно поступать. И наша цель – быть святыми. Бог, друзья, хочет, и первое, в чем Он заинтересован, не просто сделать нас счастливыми, в первую очередь сделать нас святыми. В этом его цель. Если вы внимательно слышали сегодня, Римлянам 8 глава, 28-29 стихи, там говорят, тех, кого он предизбрал, тех он и оправдал, и тех, кого оправдал, и так дальше мы читаем, по своему изволению, дабы они были святы, чтобы они были подобными Христу. В этом цель. Цель моих всех проблем. Бог имеет цель для них. Не просто избавиться от них, убежать, залить где-то, может быть, алкоголем. У Бога есть одна цель – сделать меня больше подобным на Его Сына. Это несколько из них. Если подвести жирной чертой все это, друзья, мы должны ясно понять, что христианину психология, даже христианская, не нужна. Вообще не нужна. Воскресным преподавателям воскресной школы детская психология не нужна. Родителям, чтобы воспитывать своих детей, детская психология не нужна. Вам нужно пропитывать свой разум Словом Божьим. Я для себя скажу вам простой пример. Для себя, когда я понял важность и применимость Галатам 5:22, плод же Духа, любовь, радость, мир. Я знаю, как мне поступать, когда мой ребенок ночью в 3 часа плачет. И когда он опять плачет, через полчаса, и опять через полчаса плачет. Я прихожу иногда недовольный, думаю, да чё ж ты не спишь? Я ж завтра утром мне надо на работу идти. И в этот момент, вместо того, чтобы где-то на него кричать, мне не нужно знать психологию этого мира. Мне же нужно знать Галатам 5:22. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, самоконтроль. Если вы возьмете отношения с женой, мне нужно что? Знать христианскую психологию, чтобы знать ее? Библия повелевает, что вы, мужья, относитесь благоразумно с женами вашими, то есть понимайте их. И для того, чтобы понимать, мне нужно спрашивать, нужно жить, наблюдать за ней, задавать ей вопросы, интересоваться ее жизнью. Мне не нужно быть психологом, чтобы знать свою жену. Мне нужно быть человеком, который водится Духом Святым. Еще раз, еще жирной чертой хочу это подвести. Психология на самом деле корнями уходит в совершенно псевдорелигию. Это психоересь, как ее называют Джей Адамс. Это вообще не наука. Это всего лишь какие-то предположения. И вы знаете, сколько сегодня есть? На данном этапе около 300 уже. Когда я учился 3-4 года назад, было 250. И они каждый противоречит друг другу. Почему? Потому что каждый психолог, он заимствует что-то у Фрейда, что-то у Карла Юнга, у кого-то еще, у новых и так далее. Ларри Краб то же самое. Заимствовал много своих вещей, присыпал их Библией, и многие сегодня поглощены этой книгой или его материалом. Он, в принципе, начинает всю свою философию, или она идет с этой гуманности, или с гуманизма, где человек в центре всей вселенной, человек в центре всего, и нужно отвечать на его проблемы. Несомненно, да. Но как мы отвечаем на проблему и с какой целью? Опять, здесь много разных сфер. Если мы внимательно, друзья, подходили бы больше к Писанию, мы видели бы, что Дух Святой может сделать с нами. Братья могут вам подтвердить. Возьмите притчи. Я вот со своей женой читаю притчи уже долгое время. Каждый день по главе. Попробуйте прочитать главу притчи, и вы увидите, насколько в одной главе много говорится о родительском воспитании, отношении к детям, об отношении к богатству, об отношении к Богу, как выбирать друзей, как наслаждаться, как правильно зарабатывать деньги. И все это касается, друзья, внутреннего человека. Психология – это всего лишь попытка занять или узурпировать место, которое принадлежит только пастырям. И они должны стоять в Слове Божьем и питаться Словом Божьим, и давать Слово Божье людям, чтобы они могли жить для праведной, благочестивой жизни.
Спасибо. Вопрос Алексею. Вы проповедуете проповеди в церкви довольно длинные и достаточно сложные. Скорее всего, для многих слушателей очень нелегко понимать столь сложные проповеди. Как вы это понимаете? Почему вы выбираете проповедовать сложные проповеди?
В смысле, как я понимаю свои проповеди?
Да.
Ну, как я понимаю свои проповеди? Ну, прежде всего, я тщательно изучаю Писание. Достаточно долгое время перед тем, как выйти проповедовать. И потом, когда я исследовал Писание, я не могу о нем не говорить. Если бы моя проповедь определялась тем, что я хочу сказать, может быть, я проповедовал проще. Но если моя задача заключается в том, чтобы я говорил Слово Божие, то тогда, когда я его исследовал, я его должен сказать. Я не могу его не говорить. Ну, конечно, я могу говорить меньше. Я могу говорить, может быть, 45 минут вместо час 10. Я обычно проповедую час 10. Но этот вопрос заключается в следующем. В принципе, я убежден, что Слово Божие нужно говорить как можно больше. Вот посмотрите, я проповедую 7 лет в этой церкви, где я сейчас. За эти 7 лет я сказал где-то около, немножко больше 500 проповедей. Около 600, может быть, проповедей. За это время я проповедовал послание к Колоссянам. Полностью, с начала до конца, послание к римлянам, книгу Неемии, 20 псалмов, Евангелие Матфея, 23 главы, вот только что закончил, несколько других серий разных тематических проповедей. Если посмотреть весь объем собрать, это будет примерно десятая часть Библии. Примерно десятая часть Библии, которую я уже проповедовал людям. Теперь давайте посмотрим на следующий вопрос. Десятая часть Библии. Какую часть из того, что я проповедовал, люди запомнили и больше люди усвоили в жизни? ну, может быть, сотую, да? Это очень хорошо, если сотую из всего этого. То есть это значит, что я только достиг, что ли, людей достигла только одна тысячная Библии. Вы понимаете, да? То есть, если я буду 70 лет проповедовать, а я 70 лет не буду проповедовать. Кто знает? Ну, если даже проповедовать 70 лет и пройти всю Библию, то все равно только будет 10% из всего того, что нужно знать. Теперь смотрите, у нас люди собираются за неделю на 2 часа. У нас, правда, 2 раза. У нас в среду еще собирается, ну, собирается примерно половина. То есть, если в воскресенье у нас 1000 человек, то в среду где-то 500, может быть, человек приходит. Это значит, половина церкви у нас сидит в церкви только 2 часа. Okay, если я за эти 2 часа буду говорить полчаса проповедь, ну, я же их обкрадываю. Okay, поэтому я стараюсь выжать максимум, сколько они могут терпеть. У нас есть пример. Посмотри, пуритане проповедовали. У них было собрание 3 часа. И у них было 2 проповеди по 1:20. И люди слушали. И пуритан, вы почитайте. Они там сложнейшие, глубокие философские вещи говорят. То есть они на глубину пашут Писание. И люди умели слушать. И люди жили. Наша беда заключается в том, что мы приучили людей слушать поверхностные, маленькие, не затрагивающие их, не заставляющие думать. Я вам расскажу историю, почти что анекдотическую, если бы она не была правдой. Когда я начал служение в этой церкви, то некоторые люди уходили из церкви, и некоторые из них говорили, что мы уходим, потому что на твоих проповедях думать надо. Я сказал, exactly, абсолютно точно. Действительно, на моих проповедях надо думать, и вам лучше научиться думать. Ну, некоторые не хотят. Поэтому выбирают такие церкви, где не надо думать. Посмотрите, а каким образом мы влияем на людей? Единственный путь – исправлять мышление, выравнивая его соответственно библейской истине. Вот поэтому мы выбираем все, что мы можем. У нас час 10 утром. Молодежь проповедует вечером, то же самое, 50 минут до часа проповедует. У нас в среду еще проповедь. И потом, когда домашние группы собираются, я вам завтра расскажу подробнее, чем там занимаются. Один из важных факторов – возвращаться к проповеди и говорить о ней снова.
Спасибо большое, Алексей. 2 вопроса.
Добавит Виталик немножко.
Я хотел добавить к этому, друзья. Дело в том, что из всех вопросов, мне кажется, этот важен тем, что мы должны учить свою церковь, и что мы делаем через малые группы. Мы собираем всех лидеров и помогаем им увидеть, во-первых, применение проповеди. Для того, чтобы слушать, нужно, во-первых, готовиться. Нужно выспаться нормально, и на собрание нужно идти приготовленным душой, сердцем. Нужно свой разум подготовить к тому, Господь, сделай меня студентом, помоги мне понять. Я, вы знаете, удивился, что даже мой сын, ему почти 8 лет, он сидит на проповедях Алексея, и я не хочу, чтобы он просто взял и переписал весь его конспект. Я ему сделал простых 5 таких вещей, которые он должен проследить в проповеди, и если он это сделал, это достаточно. Первое, я хочу, чтобы он записал текст, какой текст Алексей проповедует. Второе, я хочу, чтобы он понял одну хотя бы главную истину, одну какую-то истину. Он там ставит свои значки, мы продумали с ним, я ему подарил специальную тетрадку для этого. Он ставит второй, скажем, что-то он понял, что-то услышал, он понял, он делает, записал для себя. Третье, он должен записать хотя бы один вопрос. То есть он слушает, я его учу конструктивно слушать, друзья. Дело в том, что я когда начал об этом с ним говорить, я увидел, что я сам во многих сферах иногда прихожу неподготовленный, чтобы слушать проповедь. И потом я начинаю ворчать, недовольный быть и так далее. И это потерянное время было, когда я слушал ее. Четвертое, что я попросил ее. Первое, это было, что я говорил, текст, да. Второе, главная истина. Третий вопрос. Четвертое, он должен сделать какое-то одно решение. И мы учим этому церковь. Вот ты слушаешь сейчас проповедь, как Бог к тебе обращается. Это не просто звучит какая-то развлекательная программа или шоу. Бог обращается через текст, через слово. Теперь мы хотим, чтобы это слово стало реальностью, практичностью. Кстати, для этого и есть служение малых групп. То, о чем мы, что мы делаем на малых группах, в первую очередь, это то, что мы услышали в воскресенье. Каким образом оно отвечает сегодня на мою нужду, как меняется моя жизнь. И последнее, я ему там написал, молитва. Вот это последняя молитва после проповеди, это стратегически важный момент. Я перед Богом стою и прошу, чтобы то, что я услышал, теперь я хочу с ответственностью относиться и сделать хотя бы одно, что-то одно. Где-то должно поменяться или мои слова, мои отношения с кем-то. Я должен для себя сделать обычно в конце проповеди Алексея или кто проповедует. Мы делаем в конце применительные вопросы, которые помогают людям задуматься, взвесить. И я думаю, что здесь лучше, кто писал этот вопрос, лучше не так подойти. Дело в том, что мы своими вопросами отгораживаемся от нашей ответственности. Опять-таки, если есть что слушать, конечно, мы ответственны что-то сделать с той информацией, с той истиной, которую мы услышали. И хотя бы одно решение, если мы сделаем после собрания. Представьте, сколько бы сегодня, насколько другая бы церковь была. Мы сегодня совершенно были бы другими христианами. Ваша церковь была бы другой. Если бы вы учили себя и свою семью, и всех своих людей, которые рядом с вами, как правильно слушать проповедь.
Я еще добавлю одну вещь, очень важную вещь, я думаю. Ничего там нет на экране? Нету, да? Надо мне попросить кого-то, кто может мне это сделать. Хотел вам показать фотографию одну очень важную. Вот есть здесь начальник, который занимается этим. Окей, сделай мне, пожалуйста, чтобы...
Вопрос пока можно?
Нет, я сейчас вам хочу рассказать еще одну очень важную историю, тоже самую анекдотическую. Совсем недавно один из наших друзей был в парке. Как тепло, там много парков в Америке, и собираются разные люди, и очень много русского люда, и слышит разговор. Он говорит, ты знаешь, был сейчас в церкви недавно, в это воскресенье, говорит, был в церкви. Представляешь, проповедник так скучно говорит, чтобы люди, чтобы не спать, я смотрю, все берут блокноты и записывают. Так я вот хотел вам показать фотографию эту, где люди все сидят с блокнотами и записывают.
Виталий, вопрос, наверное, к тебе. Встретились две записки, очень такие знаковые. Может быть, даже писали пастырь и кто-то из его овец. Вопрос пастыря. С чего начинать реформацию, если члены церковного совета не готовы последовательно воплощать библейские принципы к неповинующимся, переживая о том, чтобы не было напряжений в церкви? Это первый вопрос, но я сейчас второй прочитаю. Первый вопрос. Пастыри переживают, что те, кого они будут увещевать, чтобы они повиновались, будут напрягаться. И второй вопрос от тех, кто боится напрягаться. В Евреям 13:7 сказано, повинуйтесь наставникам вашим, есть ли ограничения, в чем именно повиноваться наставникам. Например, могут ли они руководить нами через наше повиновение в вопросах брака или поиска личной воли Божьей касательно служения?
Очень хорошие два вопроса, на них завтра ответит Алексей.
Простой вопрос Алексею. Почему на ваших богослужениях нет стихотворений, поэзии? И как вы относитесь к поэзии на богослужениях?
Очень хорошо относимся. У меня совсем недавно, наверное, 3 недели тому назад, мы периодически делаем по средам ответы на вопросы. Вот. И 3 недели тому назад поступил такой вопрос, я подробно отвечал, и вы можете... на нашем сайте прослушать или даже через время у Вадима, кстати, где Вадим, вот здесь он за этим столом, вы можете у него заказать.
У него есть все наши проповеди в той последовательности, кодировке, все, что у нас есть у него, так что вы можете заказывать и получать от них. Кроме того, вы можете смотреть нас. Вы знаете, что наше служение транслируется в интернете. Оно проходит в 10 часов, нет, в 11 часов нашего времени утра в воскресенье. Это, по-вашему, будет 9 вечера. Но с июня будет у нас с 10 собрания, значит, у вас с 8 вечера будет. Слово .org, слово.org, вы можете смотреть. Все здесь уже есть, да? Хорошо. Ну, если бы ты ее открыл еще, пока я разговариваю, было бы хорошо. Вот. Так вот, поступил этот вопрос, почему? Почему не рассказывают стихи или мало рассказывают стихи? Несколько есть причин для этого. Смотрите, Священное Писание ясно говорит о том, что все, что происходит в церкви, должно созидать людей. Если должно созидать людей, значит, все должно отражать библейское учение, это первое, или его практическое выражение, как свидетельство. Сейчас он включать начал уже, да? Или его практическое выражение, как свидетельство. Поэтому, если стихи, которые говорятся в церкви, отражают ясность библейского учения, мы можем позволить этим стихам быть прочитаны. Или же если эти стихи отражают правильный духовный опыт людей, мы можем позволить этому иметь место. Но для этого нам нужно проверить стихи вначале. Мы проверяем каждую песню. Если слова не отражают достаточно библейского учения, мы эти слова не пропускаем. Некоторые говорят, это полицейский режим. Какой бы он ни был режим, ну что ж, я враг собственному здоровью, зачем я буду кормить своих людей тем, что их развратит? Есть еще несколько причин. Поэты далеко не всегда правильные богословы. Далеко не всегда. И поэтому очень часто мы встречаем хорошую поэзию, в которой нет ясной истины. Поэтому не так и много хороших стихов, которые можно бы читать. Другими словами, мы не против, чтобы стихи читались. Это у нас происходит не так часто. Ну, наверное, некому читать нормальные стихи. Нет времени, может быть, для этого так много, потому что еще ж надо пастору оставить время, чтобы час 20 проповедовать.
Спасибо. Еще вопрос. Две записки пришло, но они практически об одном и том же, поэтому я их прочту вместе. Бог открывается вам только через Писание и творение. Были ли у вас откровения от Бога, видения и так далее? Второй текст, Деяния апостолов 2:43. Прокомментируйте апостольское влияние через чудеса и знамения в контексте нашего времени.
Должен честно признаться, когда я покаялся, и уже не в первый раз, это было лет, наверное, 25 назад, откровенно вам скажу, молил Бога, чтобы дал мне видение. Так просил. Думал, Господи, или языка дай какого-нибудь, или дай мне увидеть мать Терезу там, или Марию, кого-нибудь, ну, себя покажи, чтобы мне утвердиться, что я спасен. Друзья, до сих пор благодарен Богу, что Он не ответил мне на эту молитву. У меня их не было. И скажу вам, что согласно Писанию, они нам не нужны. Слово Божие достаточно. 2 Петра, братья, вместе можем опять сказать. 2 Петра, 1 глава, 3 и 4 стих. Как от божественной силы Его нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Через обетование, через познание Его, и дальше идет речь об обетованиях. Слово Божьего нам достаточно, чтобы жить правильно. И Слово Божье сравнивается, если мы возьмем два текста, один из них Колоссянам, 3 глава, 16 стих, там написано «Слово Божье да вселяется в вас». И мы дальше читаем о том, что каким образом результат будет виден, что Слово Божье царствует в нашей жизни. У нас будет назидание друг друга, мы будем петь псалмы, мы будем повиноваться, благодарить Бога. Когда мы смотрим параллельный текст в Ефесянам, там написано «исполняйтесь Духом». Оказывается, исполняться Духом означает повиноваться Слову Божьему. повинуясь Слову Божьему, все, что открыто для нас, друзья, Дух Святой для нас уже все открыл, что нам нужно знать. И этого нам достаточно, чтобы жить и славить Господа. И быть водимым Духом означает не просто видеть видение и переживать какие-то духовную эйфорию, а именно в том, чтобы повиноваться Слову. Я помню однажды, после одной из проповедей, еще когда я был в Санта-Барбаре, ко мне подошел один человек, он был у нас в гостях. Потом оказалось, что он пятидесятник, и говорит: вот ты так говоришь, потому что ты не пережил. Ты говоришь, потому что ты не пережил. И я ему отвечаю следующее. Проблема в этом высказывании, что ваш опыт стал выше авторитета Писания. Проблема авторитетов. Когда опыт или переживание становится фундаментом жизни, это означает бунт против Бога, бунт против Писания. Это означает объявить войну и сказать: вот этого мне не хватит, мне нужно еще что-то. И Бог говорит: нет, это.
Я очень коротко отвечу на вторую часть этого вопроса, тем более, что я видел там и другой вопрос, подобный этому. Вопрос звучал следующим образом, что почему я пропустил, что вот эту часть, где говорится о том, что знамения и чудеса совершались апостолами. Mm-hmm. Вот. Единственная причина, почему я не остановился на этом подробнее, потому что не было у меня времени, и это то, что не совсем относится к нам сегодня. Я вам скажу почему. Посмотрите, 12 глава 2 Коринфянам, 12 стих написано. Апостол Павел говорит о себе как об апостоле, как об одном из тех, кто являлся, стоял в основании церкви. «Признаки апостола оказались перед вами», то есть в нем, «со всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Знамения, чудеса и силы Бог дал апостолам, посредством которых Он подтверждал тот месседж или то послание, их Евангелие, которое они проповедовали. Это было нужно им, это было необходимо. Наша задача сегодня – предоставить себя в распоряжение Духа Святого. Это наша задача сегодня. И когда люди говорят о том, что, ну, а вот почему Бог не творит чудеса, вернее, почему в вашей церкви или нужно, чтобы церковь творила чудеса? Во-первых, мы видим, что все послания нигде об этом не подтверждают, чтобы только тогда церковь будет влиятельна, когда она будет творить чудеса. Во-вторых, я хочу спросить, покажите мне одно подтвержденное чудо, сотворенное кем-то. Я вам могу представить целую серию, которые записали NBC, PBS, это телекомпании, CNN, несколько телекомпаний проводили специально с записи скрытой камерой исследования людей, которые утверждали или о которых говорили, что они якобы исцелились. Абсолютно каждый из них фальшь. 20 человек, конкретно NBC делали компанию, проверяли Бенни Хина. Конкретно 20 человек, больные смертельными болезнями, 20 человек, они поймали их на входе, они задокументировали все, Бенни Хин не разрешал снимать. Все то, что они показывают по телевизору, это очень отрежиссированные съемки. Их компания не разрешала их снимать, они сняли скрытой камерой, они каждого человека задокументировали, они засняли лично, что Бенни Хин объявил, что этот человек исцелен. И они проверили каждого из них, пришли в дом через 3 месяца. Из 20, 18 уже умерло. И 2 умерли вскоре. А каждому из них было сказано, что это знамение. Когда Бенни Хину сказали: ты показывай только документированное исцеление, он сказал: мне нечего будет тогда показывать. Это все Филькина грамота. Пожалуйста, творите чудеса, если вы можете. Настоящее только. Не фальшивьте, не врите. Вся эта проблема в том, что да, апостолы творили чудеса, Бог сейчас нам не дает. Как не дает? Бог дает чудеса. Когда я вижу изменяющиеся души, это гораздо большее чудо, чем измененное здоровье. Гораздо больше.
Кажется, Джонатан Эдвард сказал, что возрождение души – это чудо, которое превосходит по своему величию сотворение мира, потому что, когда Бог творил глину, она не сопротивлялась, когда Он творит из грешника, который брыкается и сопротивляется праведника, это гораздо большее чудо.
А когда из ДВРовца Он творит вообще, это еще большее чудо.
Да, я хочу вам
он
несколько,
имеет право, сам ДВРовец знает, что
несколько
говорит.
Слов сказать по поводу этой фотографии. Может быть, здесь не очень хорошо видно, но вы, наверное, замечаете, что вот здесь эти... Это не специально позировали, это просто сфотографировали во время собрания, сверху братья сфотографировали. Вы можете посмотреть, вот сколько видно рядов, люди сидят с открытыми блокнотами. Ну, явно, что проповедь это была скучная. Вот, им нужно было, чтобы не спать, записывать.
Следующий вопрос. Как правильно видеть разницу служения в семье и в церкви? Некоторые люди говорят в церкви, мое служение – это семья. Правильно ли это? При этом есть те, которые так говорят и несут служение. Но когда вопрос касается семьи, то готовы пренебречь им ради семьи. И причем нужды семьи – это не болезнь, не потеря близких, а работа для семьи и так далее. Причем идет урон церкви ради семьи. Правильно ли это? А где найти эту границу служения семье и церкви? Где, когда и чем можно жертвовать этой жизнью между семьей и церковью? Как правильно объяснить об этом человеку?
Пожалуйста, Алексей. Да, ко мне вопрос. Я нарисую этот вопрос очень ясно. Я думаю, вот смотрите. Я готовлю проповедь, еще она не готова, но уже готов график для нее. Проповедь о том, помните, написано «прилепиться к жене своей». Что это значит? Дело в том, что точно это же самое слово используется «прилепись к Богу». Много раз в Ветхом Завете «прилепись к Богу». Так вот, суть в следующем. Вот человек, неженатый человек. Ну, видно там, да, человек. Всем понятно, что человек. Вот этот человек, когда он уверовал в Бога, Бог, это означает, что теперь вся его жизнь этого человека измеряется только тем, что угождает Богу. Это означает, что все, что он делает, самые разные вещи, работа, рыбалка. Я не хожу на рыбалку. Вот. Досух там. И так далее. Абсолютно все он проверяет с точки зрения, окей, угодно ли это Богу. И он все строит таким образом, чтобы служить Богу. Потом человек женился. У него появляется второй круг посвящения. Это означает, что теперь он, угождая Богу, он ищет вместе, он, проходя сквозь эту призму, он теперь смотрит, каким образом он может, угождая Богу, сделать лучшее, это жена его, сделать лучшее, он выбирает такую работу, которая бы была благом для его жены, истинным благом. Не просто угождать ее капризом, а истинным благом. Почему? Потому что он смотрит сквозь призму Бога. Он заботится о том, чтобы это было истинное благо. И точно так же церковь здесь. Церковь должна стоять здесь с самого верха, конечно, церковь. Так, самое первое. То есть, когда мы говорим о разных приоритетах, вот, которые у нас есть, люди говорят, что должен быть Бог, семья, церковь и так далее. Это неправильная постановка дела. Постановка дела так совершенно другая. Вот я живу абсолютно полностью посвящен Богу. Теперь в свете того, что я вижу у Бога, я должен заботиться о благе моей жены, так как Бог это интерпретирует. И теперь я должен жить так, чтобы жена моя хотела созидать церковь. Чтобы семья хотела созидать церковь. Это наша цель. Абсолютно неправильно противопоставлять жену и церковь, или семью и церковь. Абсолютно неправильно. Речь идет о том, что мы должны воспитывать нашу семью таким образом, чтобы мы вместе с семьей были посвящены церкви. Когда люди говорят о том, что церковь не важна, а важна жена, это означает то, что люди просто сделали из жены идола. Они поклоняются жене, они поклоняются Богу. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы жена созидала церковь. Почему? Это лучшее для нее положение. Таким образом, я как муж должен заботиться о том, что, кстати, моя жена вот здесь. Таня, поднимись, пожалуйста, чтобы люди видели, что у меня есть жена здесь. Моя дорогая жена, с которой мы уже, сколько мы жена? 23 года, по-моему, да? А 24 года, да. Я очень рад, что она со мной.
Спасибо большое. Виталий, хотел дополнить.
Конечно, можно я про жену тоже скажу? Правда, ее нет здесь. Две крайности, которые всегда нужно избегать. Во-первых, семья не дана нам для того, чтобы мы жили просто для семьи. Семья – это инструмент. Семья – это тоже место, где Господь должен прославляться. У нас даже в церкви есть некоторые люди, которые начинают так говорить. Мы вот сейчас по приезду даже имеем запланированную встречу с Алексеем, вместе поговорить с этими людьми и поговорить серьезно, потому что мы видим, что теряется баланс между тем, чтобы служить Богу и служить своей семье. То есть это становится как будто две разных вещи. Они, в принципе, оправдываются тем, что мы служим для семьи, я воспитываю детей, мне нужно заниматься семьей и так далее. И полностью начинает выходить из того, чтобы быть полезным в церкви. Одно нужно помнить всегда, что семья не живет и не существует ради семьи. Другая крайность, когда семья полностью вот в этом, того круга там нет. Бог, миссия, евангелизация, церковь, семья вообще не тронута. А там может быть уже 10-15 детей, и Бог там о ней позаботится. Это полностью извращение того, что Бог говорит нам. Бог говорит, чтобы мы обдумали свой путь, мы смотрели на свою жизнь и видели вот именно в этом ракурсе. Вот эти две крайности, я думаю, нужно избегать. И все сводится, друзья, к чему? Серьезная, вот это самая важная цель в моей жизни. Научиться, помочь самому, во-первых, самому понимать, помочь людям рядом со мной, с которыми мы беседуем, разговариваем. Во всем искать одного, угождать Богу. Очень просто проверить, вот эта записка, очень просто проверить. Возьми, посмотри на мотивацию. Звучит неплохо, неплохое оправдание. Я забочусь за свою семью. Давай мы посмотрим, что за этим стоит. Почему я делаю то, что я делаю? Мотивация важнее, чем то, что мы делаем.
Тут уже были вопросы о поэзии, сейчас другой жанр, фантастика. Если бы не было грехопадения, то тогда получается, что не было бы и церкви. В каком тогда бы статусе были бы люди? Ну, если серьезно, тут еще один вопрос, он где-то прицепом, да. Может ли человек своим непослушанием помешать Богу исполнить свой план жизни этого человека?
Отвечая на первый вопрос, история не знает сослагательного наклонения. Знаете, что такое сослагательное наклонение? Если бы. Если бы, но это не так. Мы знаем, что грехопадение свершилось. Эти вопросы пытаются, это попытки проникнуть в Божий разум. Я понимаю, что нам хочется это знать, но, к сожалению, это те точки, где мы доходим до границы того, что мы можем знать. Каким образом это сочетается в Боге? Мы знаем точно, что каждый человек, грешный человек, несет ответственность за свои собственные грехи. Он несет ответственность за то, что он бунтует против Бога. Мы точно это знаем. Но мы точно знаем, что Бог использует грехопадение для того, чтобы сотворить, для того, чтобы было искупление, для того, чтобы был искупитель, для того, чтобы потом была церковь. Каким образом это совмещается в Божьем огромном разуме? Пожалуй, лучше всего отвечает на этот вопрос Второзаконие 29:29, где написано, что открытое принадлежит нам и детям нашим, а сокрытое принадлежит Богу. Мы не можем об этом сказать. Поэтому лучше не философствовать. Если мы будем философствовать, мы мы всегда будем говорить о том, что мы не можем объективно подтвердить. Это будут какие-то предположения. Я слышал их очень много разных, но ни одно из них не имеет абсолютного фундамента, в котором мы были бы точно уверены.
Вы помните вопрос, который часто задают люди: может ли Бог создать камень, который не может поднять? Когда-то у Клайва Льюиса это спросили, мне нравится его ответ, классический ответ. Он говорит: Бог может все, кроме вашей чепухи.
Простой вопрос, на мой взгляд. Почему пасторское служение, то есть пасторская проповедь каждое воскресенье, почему не так, как привыкли все братья-проповедники? Алексей, Алексей, пожалуйста.
Очень простой вопрос. Ну, смотрите, я пастор церкви. Я забочусь о том, чтобы мои люди получали самую хорошую пищу. Поэтому я должен обеспечить, чтобы человек, который проповедует, он умел подготовиться к проповеди, во-первых. Во-вторых, он имел время для этого. Я вам говорил о том, что я каждую неделю до сих пор, я готовлюсь к проповеди не меньше 30 часов. Я две проповеди проповедую, одна у меня берет 10 часов, проповедь в среду, и вторая берет 20 часов, проповедь в воскресенье. Смотрите, кто из вот этих вот братьев, всех остальных, может это сделать? Далеко не все. У нас есть братья, которые учатся, которые пробуют, и мы им даем потихонечку возможности, но им очень сложно. Некоторым людям, которым мы можем доверить проповедь, серьезную проповедь церкви, им нужно готовиться 2 месяца. Вот сейчас нас нету, меня нету, Виталика нет, там кто-то проповедует. Так эти люди заранее очень много времени вкладывают. Ну, просто потому, что он же работает еще на работе. Плюс у него нет навыка такого. Он не владеет греческим, еврейским, у него нет практики просто еженедельной подготовки проповеди. И понятно, ему требуется гораздо больше времени. То есть, если не пасторская проповедь, то вы просто обрекаете людей на то, что они будут недокормлены. Их будут кормить общими фразами, которые не будут нести в себе глубокого истинного слова.
Спасибо. Кстати, братья, я не знаю почему, но почти никто из тех, кто пишет вопросы, их не подписывает. Ну, я не буду это комментировать, просто возникает вопрос. Мы или боимся, или стесняемся подписать свое имя. Вот. Или пишем «Россия». Ну, вот еще один из вопросов, тоже связан с пасторством. Какую роль занимает рукоположение пастора? Важность, необходимость, кто это может делать и когда?
Рукоположение пастора. Писание предъявляет определенные требования. Бог ставит пасторов. Посмотрите, Ефесянам, мы будем говорить об этом завтра. Ефесянам 4 глава. Помните, и Он поставил, Христос поставил. Помните, апостолами, пророками, евангелистами, пасторами и учителями. То есть эту должность установил Бог, и Бог дал ее квалификации. Что это означает? Пастор – это тот человек, который квалифицирован, избран Богом для того, чтобы выполнять это служение. Теперь нам остается только определить, кто из людей квалифицирован и избран Богом. И мы видим, что есть 2 уровня этого определения. Когда мы изучаем Священное Писание, мы видим первое – это апостолы или люди, опытные служители, которые знают Писание достаточно, что они могут посмотреть и они могут проверить жизнь человека в соответствии с Писанием. Это первое. Второе – это церковь. Это люди, которые, помните, написано было, угодно было им и всему собранию, когда избирали диаконов в Деяния апостолов. То есть речь идет о том, чтобы пресвитер или пастор, он должен иметь доброе свидетельство, у него должна быть жизнь, которая воспринимается людьми в церкви, что люди видят его как лидера, как того, кто ведет, как того, кто боится Бога и знает это все. Теперь рукоположение, сам акт рукоположения – это знак. Это знак доверия церкви. Это всегда был знак единения, выражаемый в том, что тот, кому доверяют, возлагает руки и говорит, вот этот человек получает благословение церкви. Так мы делаем во время бракосочетания. Мы возлагаем руки и говорим, что мы выступаем от лица церкви, призываем Бога от лица всей церкви. Точно так мы делаем, когда мы совершаем крещение. Это то же самое, мы возлагаем руки на них. Это не потому, что мы их на какое-то служение рукополагаем. Мы согласие и благословение всей церкви, что эти люди стали частью церкви. Мы благословляем их на их христианскую жизнь. Вот это короткий ответ на этот вопрос.
Следующий вопрос. Что делать, если в поместной церкви учение и проповедь с кафедры не являются приоритетными? Как быть, если это позиция ответственного пастыря? Что делать, если пастырь не в состоянии сказать содержательную, созидательную библейскую проповедь? Благодарю за ответ. Есть предложение брать диски с записанными проповедями и слушать, а что тогда делать?
Или пастору проповедовать под фонограмму.
А вообще всем, кто очень сильно хотят проповедовать и не очень получается, запишите свои проповеди и послушайте сами. Это тоже помогает.
Только что пришла записка. Если в церкви нет пастора, а есть лидерский совет, не хотят иметь пастора, насколько это правильно с точки зрения Библии?
Тогда это не церковь. Христос поставил пастырей, написано. Поэтому, если там не поставил пастыря, значит, это не церковь. Так. Да, по поводу того вопроса, по поводу пастыря, да, который плохо проповедует, безусловно, ему нужно учиться. Безусловно. Это должен понять сам пастырь. Если вы... У вас так случилось, что вы не пастырь, но вы в той церкви, где пастырь не очень проповедует и не хочет учиться, молитесь о том, чтобы Бог или дал этому пастырю желание учиться проповедовать Библию, или дал вам другого пастыря. А в течение этого времени, пока это происходит, слушайте нас на сайте www.slovo.org.
И так можно все собрание под фонограмму у себя.
Если у меня есть понимание истины, но когда доходит до внедрения в жизнь, часто ощущаешь полное бессилие. Как практически обрести силу? Подскажите, пожалуйста. Серьезный вопрос.
В первую очередь, действительно нужно понимать истину, ее практическое применение. Для того, чтобы мы могли поступать, Бог говорит, что Он дал нам не только Слово Свое, Он дал нам Дух Свой Святой. Я думаю, что осознание бессилия, если мы возьмем, что это действительно факт. Когда-то я помню, в одной из книг Мэтью Мид написал, обнаружен почти христианин, он сказал, нужда в благодати уже благодать. Бог ведет, я знаю свою жизнь, если вы христианин, действительно, иногда бывает момент, когда вы становитесь перед чем-то тяжелым, и кажется, оно невозможно. Но 1 Коринфянам 10:13 написано, что каждый из нас проходит искушение, которое во всем мире, среди всех христиан, у нас не является наше испытание чем-то тяжелым для Бога. И написано дальше, что Он верен. Господь верен. Поэтому в таких случаях я, во-первых, что предлагал бы? Во-первых, понимание истины нужно знать. Второе, доверяться Богу. Третье, я бы хотел переспросить еще раз. Когда мы говорим, что мы не можем или мы бессильны, очень часто мы думаем или говорим «я не могу». Но если покопаться, то за этим «не могу» стоит «я не хочу».
Недостаточно сильно хочу.
Недостаточно сильно хочу. И когда идет речь о «не хочу», тогда речь идет о том, что о том конфликте, который говорит апостол Павел в Галатам, помните, 5 глава, 13 и 15 стихи. В нашем сердце, если вы христианин, есть конфликт. Есть воля Божья, есть моя воля. Есть Божье желание, есть мое желание. Есть Божьи цели, есть мои цели. И вот здесь нужно пасторство для того, чтобы помочь человеку начать делать первые шаги с верою, доверяясь Господу. Господь не требует от нас чего-то невозможного. Я помню один пример, расскажу вам очень быстро. Как-то здесь на Украине мы, или в Украине, я встретил девушку, которая, в принципе, у нее очень ужасное положение было в семье. Это был один из молодежных лагерей. И она рассказывала мне, она пришла ко мне и рассказывала свою беду. Мать ее занимается экстрасенсорикой, отец пьяница приходит. Однажды она его чуть не убила и так далее. Она пришла, первые ее слова говорит: «Я иду в ад, и вы мне не поможете, никто мне не поможет». Притом она не говорила так свободно, как я сейчас говорю. Она это в ужасе, в страхе. Я видел, что у нее что-то происходит в душе. Мы с ней читали два текста. Иоанна 8 главу, Иоанна 10 главу. Первый текст говорил о том, что отец ваш дьявол, и те, кто исполняет его волю, тот то же самое живет во лжи. Я потом с ней читал 10 главу, говорил о том, что Иисус Христос является добрый пастырь. В тот вечер был знаменательным днем в ее жизни. Мы долго не говорили, но я видел, что Дух Святой сделал через слово, изменил ее. Что произошло через год? Она мне на следующий день, кстати, написала: «Спасибо, что вы приехали, вас послал Бог. Первая ночь, когда меня не душил черный, не душил, у нее там кровати таскала по ночам, ну разные вещи были». И когда она мне говорила, я думал, что она там одержима, еще что-нибудь, разные вещи. Но я не знал еще сам, что происходит. Через год, друзья, почему я рассказываю пример этот? Через год, она рожденная свыше, через год я заметил в ней определенную скрытость. И я у нее спрашиваю, откуда ни возьмись, 19 лет ей, я спрашиваю, готовишь ли ты замуж? И я увидел, что ее немножко передернуло, она говорит: вы первый мужчина, с которым я вообще могу здороваться. Я сразу понял, что у нее в жизни что-то было. У нее была страшная, страшная история, когда ее изнасиловали, ей было 7 или 8 лет. И смотрите, я когда узнал, что этого человека уже нет в городе, поговорил с ней, говорю: тебе нужно его простить. Она мне говорит: я не могу. Я никогда не смогу его простить. И в этот момент я понимаю, что проблема очень сложная. Я взял, открыл текст Ефесянам 4 глава, 29 стихи и ниже, где написано: как Бог простил вас во Христе, так и вы прощайте. Я говорю: если ты христианка, Бог дал тебе Дух Святой, и теперь Он повелевает тебе, чтобы ты простил. Это было второе рождение свыше, если так можно назвать. Для нее это событие было событием жизни. Она с заплаканными глазами вернулась на другой день, утром, ко мне и рассказывала о том, что Господь с ней сотворил. И через 3 месяца я получил от нее имейл. Она говорит: я выхожу замуж.
Я хочу добавить очень коротко вот эту схему, которую я попробовал здесь нарисовать. Вот это сила для жизни христианской, сила. Вот это взгляд на Бога, вот это взгляд на свои желания, на права свои. То есть, чем меньше вы видите свои желания, и чем больше вы видите Бога, тем больше у вас силы. Когда человек говорит, что я не могу, в действительности, и он ставит свои желания очень высоко, так, что у него здесь очень мало силы. Эту схему, вы помните, мы ее в прошлый раз рисовали подробно. Я ее покажу вот здесь вот так. Посмотрите, когда мы говорим о том, что человек делает что-то, он делает, потому что в его воле смешиваются его желания, его чувства и его разум, понимание истины. Почему мы не можем делать то, что мы понимаем? Это значит, что у нас давление отсюда слабее, чем давление отсюда. Я рассказывал этот пример, когда я летел в самолете, и человек курил в самолете. И он говорил: я видал их всех, я не могу больше полчаса не курить. Он 2 раза покурил. А 10 часов лететь надо было. К нему подошла маленькая стюардесса и сказала: когда вы прилетите в Сиэтл, $2000 штрафа, и я сдаю вас в руки американских полицейских.
После этого человек летел остальные 10 часов, уже мог спокойно не курить. Он тот же самый, у него тело требует никотина. У него вот эти желания очень сильные. Что у него изменилось? У него вот отсюда мощное, мощное давление, понимание факта, что ему придется встретиться с ответственностью. И оно заблокировало вот эти все вещи. Это с каждым нашим желанием. Каждый раз, когда вы говорите, что я не могу, это значит, вы недостаточно видите Бога великим. Вы видите здесь Бог сверху, Его Слово, через которое Он действует в разум. И недостаточно видите Бога великим. Бог меньше ваших желаний. Учитесь видеть Бога больше, и свои желания меньше. И у вас будет гораздо больше силы для того, чтобы жить. Я думаю, на этом мы закончим, да?
Да, друзья. Времени очень сильно. Лучший разговор, незаконченный разговор. Ну и кроме того, что мы будем делать завтра, если мы сегодня ответим на все вопросы. Но Тарас Николаевич не может не задать тут один вопрос.
Два вопроса по географии. Один, расскажите, пожалуйста, о конференции в Ростове. Там будет похоже или другое совсем?
Конференция в Ростове будет на тему спасения по благодати. Володя Горожанкин может сказать больше вам. Вот он, встань, Володя. Вы можете к нему подойти, это пастор из Ростовской церкви, подойти. Это, кстати, одна из церквей, где мы тоже проводим школу, и одна из библейских церквей, которые ищут возможности строить церковь на Священном Писании. Поэтому узнаете у него все, что будет там.
Ну, один вопрос для Виталика тоже по географии. Вот. Алексея это не касается. Почему вы покинули территорию Украины и переехали в США? Ведь у нас огромные поля для работы Божьей. Я ему этот вопрос уже задавал.
Я доверяю своему другу, пастору Алексею, он завтра ответит на этот вопрос.
Ну, он с Украины не уезжал. Наверное, мы провели хорошее время, и нам и радостно, и приятно, и вместе с тем очень назидательно. Сейчас мы помолимся, я только попрошу братьев, которые связаны со служением надежды людям, после ужина возвратиться сюда в зал, у нас будет еще небольшая встреча. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за все, что получаем от Тебя, за небесный хлеб из Твоего Слова, за Твою мудрость, за Твой разум, в котором мы нуждаемся каждый день. Насыщай нас, питай нас, руководи нами, мы действительно нищие, нуждающиеся люди, но не всегда это помним, Господи. Я прошу Тебя, чтобы Ты Словом Твоим и Твоим водительством напоминал нам о нашей нужде, Господь. Благослови нас, и сейчас благослови, и ужин благослови, и общение Твоих детей, которое радует наши сердца. Пусть будет на славу имени Твоему Святому. Аминь.